по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 984-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня в послании к евреям. Мы с вами подходим к завершающей части послания к евреям. А вообще говоря, когда... Я напомню, что эти программы делаются материалом доктора Джона Верна Маги. Но вот вы услышите сегодня в предзаписанной части, что он планировал сегодня в этой программе уже завершить послание к евреям, но он отвлекся на некоторые вещи. И, кстати, не зря отвлекся. Я думаю, что правильно, что отвлекся. Там действительно есть о чем поговорить, есть о чем подумать. Вот. Но завтра мы завершим послание к евреям. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения. И мы с вами вот в нашем путешествии от бытия до откровения переходим между Ветхим и Новым Заветом. Заветами. Сейчас мы с вами в Новом Завете, и завтра, послезавтра уже получается, мы перейдем в Ветхий Завет, в книгу пророка Осии. Мы будем читать малых пророков. Так что готовьтесь, пожалуйста. Если хотите быть немножко впереди, если хотите готовиться к тому, что нам еще предстоит, вот читайте, пожалуйста, малых пророков, читайте Осию. А я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Мы в начале каждого эфира читаем ваши комментарии, а потом переходим к чтению и изучению Божьего Слова. Несколько интересных тем было в комментариях, и пишите нам, пожалуйста, да, пишите через те группы, простите, в которых вы нас смотрите или слушаете. Один из комментариев, одна из, скажем, тем комментариев была по поводу эмоций. Вот нам тут пишет Альфия, и пишет совершенно верно, что тусовок молодежных, одних эмоций недостаточно, чтобы укрепиться в вере, укорениться в истине. А, вы знаете, не только молодежных тусовок. Ну, зачем же так на молодежь? Да? Вот, хотя я, конечно, говорил о них. Вот. Но, в принципе, одних эмоций недостаточно, чтобы укрепиться в истине. А эмоциональность может сослужить очень плохую службу. Действительно, мы любим Господа, мы призваны любить Господа всем сердцем своим, всей душой своей, но также всем разумом, всем разумением. То есть вот это и любовь, которая проявляется в разуме, и любовь, которая действует через наш разум. Более того, наши эмоции нуждаются в том, чтобы быть под управлением разума, чтобы все-таки разум в нашей жизни проявлялся. Эмоциональность всегда оказывается такой очень тяжелой такой историей. Знаете почему? Потому что через эмоциональность зачастую приходят культы, секты, лжеучения. Ну вот типа человек любит, когда рядом веселые люди, счастливые люди, радостные люди. Человеку нравятся обнимашки. Слушайте, многие культы, многие лжеучения вам таких обнимашек устроят, что вы скажете: «Вау, надо же, как здорово!» Это если вы человек эмоциональный. А если эмоции начинают у вас господствовать, если они начинают для вас превалировать. А если нет, если все-таки вы человек, который ориентируется на разум, и человек, который ориентируется на Божие Слово, вы зададите совершенно логичный, совершенно правильный вопрос. А чего вы обниматься-то лезете? А что вы, зачем вы эти эмоции нагнетаете? К сожалению, порою и мы, христиане, тоже виновны, знаете, в чем? Нам так хочется, чтобы человек покаялся, нам так хочется, чтобы человек уверовал, что мы можем начать нагнетать эти эмоции. Сейчас этого стало уже меньше, но одно время это было очень популярно. Такие большие служения, большие встречи, на которых эмоциональная музыка, на которых эмоциональные свидетельства, и человек буквально доходит до слез. И вот в этих слезах он приходит к Богу, и он просит прощения. И вполне возможно, что это действительно настоящее подлинное покаяние. Да, вот не наше здесь дело сидеть и говорить, вот там было подлинное покаяние, а тут неподлинное. Но эмоции оказываются ничем не подкрепленными. И сейчас человек на эмоциях чувствует, что он с Богом, а через месяц, через год он на тех же эмоциях скажет, что «не-не-не, я не с Богом». Это примерно то же самое, опять-таки, вы понимаете, да, что земная жизнь нам во многом дана для того, чтобы понять Божие Слово. Земное нам дано во многом для того, чтобы понять небесное. Так вот, смотрите, когда молодые люди делают, когда парень делает девушке предложение, она говорит «да». Вот он берет на себя инициативу, она отвечает, они делают вот этот шаг, они делают шаг друг к другу. А когда пасторы, служители, священники с ними разговаривают, одна из задач, которую мы пытаемся решить, это убедиться в том, что для них это не было просто эмоциональным решением. Ну, то есть просто вот взяли на эмоциях и решили, да? Вот люблю. Потому что если на эмоциях люблю, то на эмоциях очень быстро и разлюблю тоже. Эмоции действительно меняются. Но Слово Божие, действие Духа Святого, вот это как раз то, что нас ведет, то, что помогает нам не ошибиться. Вот, иногда вы пишете вещи, которые, ну, и с исторической точки зрения, и с логической точки зрения, они просто не имеют смысла, но пишете вы это очень эмоционально. Ну, например, пишет Татьяна Валькова, правда, она предупреждает, что она от нас отписалась, но я все-таки надеюсь, что она этот комментарий услышит, или кто-то ей этот комментарий перешлет. Татьяна пишет, а какая Библия? Вопросительный знак. «Библия – Ватиканский проект по порабощению и уничтожению мира», восклицательный знак, «всего человечества», раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 восклицательных знаков. Вот я про эмоции, да? «Библия – Ватиканский проект по уничтожению мира всего человечества». Кстати, уважаемая Татьяна, а количество восклицательных знаков, как и громкость произнесения фразы, не добавляет ей истинности. Ну вот говорят, что... Опять говорят, что у Черчилля где-то на полях какой-то из его речей было написано следующее. «Логика хромает. Точка. Добавить громкости». Ну, то есть идея была в том, что он понимал, что говорит неубедительно. А поскольку вот он с логической точки зрения говорит неубедительно, он как раз добавлял этих эмоций. Не знаю, было у него так на самом деле или нет, но количество восклицательных знаков, как и тот факт, что текст написан большими буквами, или тот факт, что текст написан крупным шрифтом, не добавляет к истинности этого текста, не добавляет к истинности этого заявления. Ну, сейчас мы еще подойдем к этому самому Ватиканскому проекту и так далее. А я пока прочитаю дальше. Зачем эти трансляции? Четыре вопросительных знака. Людей дурить дальше. Четыре вопросительных знака. Отписалась от вас из-за этих трансляций. Давайте начнем с главного. Зачем эти трансляции? Трансляции для того, чтобы вы читали Слово Божие. Для того, чтобы вы читали Библию. Если вы отпишетесь от этих трансляций, но при этом будете продолжать читать Библию, читать Священное Писание, то цель этих трансляций будет достигнута. Наша задача в этих трансляциях будет выполнена. Потому что мы поможем вам обратиться к Священному Писанию. Вы будете Библию читать. Это здорово, да, зачем эти трансляции? Вот, теперь насчет Библии, это Ватиканский проект для уничтожения всего человечества. Слушайте, где Библия, где Ватикан? Я напомню, что католическая церковь, институт папства, все это появилось только после IV века, после того, как христианство было официально признано в Римской империи. До этого никакого папства, никакого Ватикана не было. А Библия была, Татьяна. Понимаете, какая вещь? Вот, поэтому сказать о проекте папском, при том, что папство появилось позже Священного Писания, если мы говорим про Новый Завет, то на 3 или на 4 века позже. Если мы говорим про Ветхий Завет, то, простите, на 14-15 веков позже. Ну, какой же проект и о каком уничтожении мира или уничтожении человечества вы говорите? Даже если бы это было и так, то получилось бы, что проект неудачный, потому что человечество до сих пор не уничтожено. Но дело в том, что это не так. И эмоции, и количество вопросительных или восклицательных знаков никак не добавляет вот к истинности того, о чем вы говорите. Почитайте Библию, посмотрите, задумайтесь. И я думаю, вам это будет весьма и весьма полезно, Татьяна. И если вы захотите написать еще, напишите, пожалуйста. Мы с удовольствием ответим вам без криков и без восклицательных знаков, выстроенных в линеечку. Вот, Александр Таманюк пишет. Заметил, что верующие люди не углубляются в изучение своей веры. Верят поверхностно, не замечая бред и трэш в возникновении культа. Опять-таки, Александр, культ зачастую возникает именно там, где есть эмоция, и там, где нет глубины, там, где действительно, да, вы правы, там, где нет познания вообще того, во что мы верим. Вот, я как-то одного человека спросил, а во что ты веришь? Он мне отвечает, да какая разница, главное, что просто верю. Нет, разница есть очень большая. Потому что вера может быть истинна, вера может быть ложна. Я могу верить в то, что я положу помидор себе в ботинок, и этот помидор в ботинке меня будет хранить весь день или всю мою жизнь. Такой талисман, что ли. А то, что я в это верю, даже то, что я в это всей душою верю, всем сердцем верю, всем разумом или тем, что осталось от разума, верю, не сделает эту веру истиной. Так что во что верим, это очень серьезный, очень важный вопрос. Каков наш Бог? Какой он? Он любящий? Он справедливый? Или он непредсказуемый? Вот я предстану перед Богом. И что? Есть его слово? Есть его обещание? Или есть просто понимание, что он велик? И как захочет со мной, так и распорядиться. А как-то продумать, предсказать это невозможно. Что мы знаем о Боге? Каков он? Каков его характер? Вот это важная история. И поэтому, конечно, далеко не все равно. Совсем не все равно, во что верить. И даже с теми самыми обнимашками, о которых я уже говорил в начале, если все равно, во что верить, то все равно... кого обнимать, и все равно, кто тебя будет обнимать. Согласитесь, очень надеюсь, что нет. Вот реально очень надеюсь, что нет, даже при том, что сейчас есть вот эти странные традиции, там, день обнимашек, когда ты идешь, там, и видишь, человек стоит, обними меня. Вот. Даже в этой ситуации я очень надеюсь, что вы со всем этим не согласитесь. Не все равно и совсем не все равно. Свет Конец пишет по страницам Библии. Эти передачи были бы актуальны лет 10 назад. А сейчас открой Google, и Алиса расскажет тебе все непонятные места во всех интерпретациях. А ты выбирай, какая нравится, и утешайся ею. А, значит, смотрите, ну, насчет голосовых ассистентов вы, конечно, правы, когда говорите 10 лет назад. Вот, Google... Это, если я не ошибаюсь, появление Google, 1998 год. Так что 20 с лишним лет назад уже можно было зайти и загуглить, хотя и без голосовых ассистентов. А до этого можно было воспользоваться, например, такой штукой, как Yahoo, и найти. Ну, кто-то, наверное, помнит, что это такое. А еще до этого были всякие сервисы для поиска файлов в интернете, типа Арчи или Вероника. Вот, так что всегда можно было загуглить или заарчить. Такого слова, конечно, нет, не успело оно появиться, все это ушло. Вот, но сказать, что передачи не актуальны по причине того, что можно все загуглить, то же самое, что сказать, что сегодня учебники физики не актуальны, потому что можно выйти, взять и все загуглить, все найти. А понимаете, какая вещь? Загуглить, конечно, можно. Но кто вам скажет, что на самом деле достойно доверия? И что является просто трэшем? Ну, грубо говоря, если вы или я захотите, или я захочу, я не захочу. Я думаю, вы, кстати, тоже не захотите. Ладно. Если кто-то захочет написать любую ересь, то он может это написать, он может прописать ключевые слова, И эта ересь будет гуглиться. Интересно, что многие именно так и поступают. Вот. А проблема не в том, что можно или нельзя найти информацию. Проблема в другом. И она состоит из, пожалуй, трех составляющих. Во-первых, проблема в доверии той информации, которую вы нашли. В авторитетности той информации, которую вы нашли. Кто-то, слушая наши программы, принимает наши комментарии, наши беседы как более или менее авторитетные. Слава Богу, спасибо вам большое. Кто-то не принимает, но обращается к Божьему Слову. И тем более, это даже лучше на самом деле. Не верьте тому, что мы здесь в эфире говорим, тому, что я говорю. Верьте тому, что Бог говорит в своем Слове. Вот авторитетность информации. Понимаете, подход, о котором говорите вы, Свет, конец, найти из, в Гугле, скажем так, найти какую-то интерпретацию. Да, нет, интерпретацию. Хотя интерпретация тоже бывает. Вот. Подход, о котором говорим мы, это брать Слово Божие и читать, и познавать. Не начинайте с комментария. Начинайте с текста. Начинайте с Божьего Слова. Это первая грань, первый момент, на который я хотел обратить ваше внимание. Вторая история – это системность. Да, в Гугле, действительно, или в Яндексе, действительно, можно много всего найти. Но эти знания будут не систематизированы. Я помню, как в христианском высшем учебном заведении, да, в христианском высшем учебном заведении, девушка списала работу, и она писала, по-моему, это даже не была еще курсовая, это была какая-то просто вот такая промежуточная работа, письменная. И работа была на христианскую тематику. И вот она списывала, но она не понимала, что списывает. И в результате она списала фрагмент, то есть у нее в одной работе получилось несколько фрагментов, причем часть из этих фрагментов из евангельских ученых, евангельских интерпретаторов, толкователей. А вот часть из этих фрагментов она взяла из основателя одного из культов, одного из лжеучений. И дело в том, что вот эти интерпретации, эти трактовки, они друг с другом не сочетаются. Они, ну, вот они просто друг другу противоречат. Я тогда имел честь быть преподавателем у этой студентки. Я говорю, послушайте, вот вы понимаете, что у этих людей совершенно разные взгляды? Как вы не видите вот этого внутреннего противоречия? И вообще вот эти тексты основателя культа, как вы их взяли? На что она совершенно честно отвечает? Ой, вы знаете, Олег Валерьевич, там было красиво написано, и мне очень понравилось. Эта проблема, кстати, не только изучение Библии. Это проблема в принципе получения информации из поисковиков, без внутреннего такого умения, без подготовленности, чтобы эту информацию систематизировать. Человек берет несочетающиеся друг с другом вещи, и поскольку навыка у него нет, он даже не видит противоречия. Вот. И именно поэтому мы читаем Библию от начала до конца, мы читаем Библию от бытия до откровения, и мы не останавливаемся на чем-то, на чем-то одном, а мы сопоставляем то, что есть. Да, у нас есть некие интерпретации, которые проходят красной нитью через все эфиры. Вы с ними можете согласиться, вы с ними можете не согласиться. Но когда вы будете читать Библию, вам тоже нужно будет выстраивать некую систему. Что-то такое, что будет проходить в вашем сознании от начала до конца. У вас уже не получится просто брать и выдергивать библейские фрагменты. И третий момент. Наша передача актуальна, потому что мы хотим, чтобы люди познавали Бога. Это не просто получали информацию. Да, я согласен. Сегодня информацию можно найти. Скажу вам более того. Даже эти программы, ну, по крайней мере, по-английски, вы можете найти даже в текстовом виде. И вы можете, например, заранее узнать, о чем будет в завтрашней передаче или послезавтрашней. Но и что? Смысл наших программ заключается в том, чтобы вместе познавать Господа. Вместе познавать Его Слово. А не просто в том, чтобы получать информацию. Не успели на некоторые важные вопросы ответить. Друзья, пишите нам, пожалуйста, продолжайте писать. А завтра мы начнем как раз с ваших комментариев. И давайте сегодня помолимся, обратимся к Господу и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся перед Тобою. Мы молим Тебя, наставь и научи нас. Помоги нам идти с Тобою. Помоги нам, Господи, читать и познавать Слово Твое Святое. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 984-я встреча у нас с вами сегодня. И в прошлый раз мы с вами начали читать послание к евреям, 13 главу. Это великая глава о любви. Да, сразу, конечно, когда думаешь о Писании и о том, где там говорится о любви, сразу приходит в голову первое послание к Коринфянам, 13 глава. Но на самом деле это не единственное такое место. Здесь вот еще одно место, еще один фрагмент Священного Писания, который подробно говорит о любви. 11 глава послания к евреям говорит о вере. 12 глава – о надежде. 13 глава – о любви. В начале главы говорится о вопросах личной жизни верующего человека. Дальше говорится об общественной жизни верующего. И, наконец, о духовной жизни верующего. И автор ясно говорит, что мы с вами, и прежде всего еврейские христиане, адресаты этого послания, но также и язычники, то есть мы с вами, теперь стали частью единого тела, церкви, тела Христова. И всех вместе нас скрепляет братолюбие. Братолюбие, о котором говорится в первом стихе, это не любовь к братьям. То есть она возникает не потому, что вот рядом с нами братья. Кстати, в таком случае любовь зависела бы от ее объекта, от ее предмета. Братолюбие – это именно братская любовь, в том смысле, что это любовь братьев. Мы призваны любить именно потому, что мы братья. И в прошлый раз мы с вами это подчеркивали. Дальше мы читаем о том, что эта любовь распространяется и на гостей, и на тех, кого кто-то назвал бы чужими. Это гостеприимство. И автор напоминает нам, что некоторые показали или проявили гостеприимство к ангелам, даже не зная того. Так было с Авраамом, так было в жизни Исаака, ну и с другими ветхозаветными святыми тоже. И дальше в третьем стихе мы читаем «Помните узников». Как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Помнить тех, кто в узах, и тех, кто страдает, тех, кто испытывает страдания в теле. Кстати, этим сегодня пренебрегают и первым, и вторым. Помните ли вы о том христианине, который сейчас страдает, который один, который болеет, которому сейчас очень-очень плохо? Этому человеку тоже нужно наше служение, и более, чем многим другим. И, кстати, это служение бывает без лоска, оно бывает без какого-то глянца. О нем бывает трудно рассказывать. Я помню, как в церкви нам говорили о том, что для того, чтобы рассказать о служении, нужны яркие фотографии, нужны хорошие, красивые презентации. Понимаете, какая штука? Очень сложно сделать красивую презентацию, когда ты помогаешь бабушке, которая одна, у которой дом, вообще говоря, разваливается, потому что давно у нее никого не было. Да и сама она выглядит далеко не лучшим образом. Да, у нее светятся глаза, но этот свет далеко не всегда запечатлеешь на презентации. В современной церкви действительно не хватает вот этого служения вспоможения – служение страдающим. И дальше мы с вами читаем о том, что брак должен быть честным и ложе непорочно. Брак, семья – это не просто ячейка общества. Это якорь общественной жизни. И здесь говорятся предельно личные истины. брак действительно почтенен, и брак – это Божие благословение. И если вы можете вступить в брак, тогда вступайте. Конечно, если вы нашли того, кто станет вашим избранником. И просите Бога, чтобы Он привел вас к этому человеку, и чтобы Он привел этого человека в вашу жизнь. Некоторые христиане полагают, и исторически, кстати, так было в жизни церкви, что безбрачие – это некая особая привилегия. Ну, скорее, безбрачие – это все-таки дар, который Бог дает некоторым по своему усмотрению. Но знаете что? Если вы реально мечтаете вступить в брак, если вы серьезно думаете о браке, то, возможно, этого дара безбрачия у вас пока нет. Поэтому не стоит воспринимать безбрачие как проявление некой высшей святости. И дальше мы читаем предельно четко и ясно. «Прелюбодеев и блудников судит Бог. Не может судить, не будет судить, а судит». Причем этот суд начинается на самом деле уже сейчас, даже если человек этого не замечает. «Я неоднократно видел христиан, которые почему-то надеются, что им все сойдет с рук». Нет, друзья, не сходит. Даже если окружающие не заметят, даже если человек сам предпочтет об этом не думать, то Бог в любом случае судит, и в конечном счете Бог будет судить. И этот суд неотвратим. Именно поэтому о будущем суде говорится уже сейчас, в настоящем времени. Кстати, здесь есть еще один смысл. Дело в том, что если мы действительно знаем Христа, если мы действительно любим Христа, и если в нашей жизни остается нераскаянный грех, то проявление суда Божия в жизни мы ощущаем уже сейчас. Этот суд через совесть. И этот суд через те обстоятельства, которые Господь устраивает в нашей жизни. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Но и также Господь знает, что происходит со мной. Господь знает, что происходит с нами. И воздаяние Его будет обязательно. Читаем дальше 5 стих. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Не будьте жадным до денег, и не пытайтесь надеяться на деньги, на то, что деньги как-то вас спасут, на то, что деньги как-то вам помогут. Понимаете, богатство ни в коем случае не может заменить вам Бога. Бог никогда не оставит и не покинет вас, а вот богатство может и оставить, и покинуть. Спросите у людей, которые разорились во время финансовых кризисов. Понимаете, Бог, возможно, и не сделает вас миллионером. Но при этом Он также и не оставит, и не покинет. Он всегда будет с вами. И вот та наша жизнь на земле, в которой мы знаем Бога, в которой мы любим Бога, это лишь начало, это лишь пролог к той вечности, когда мы будем с Богом. Читаем дальше 6 стих. «Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек?» Кстати, тут, наверное, некоторая ирония. Мы ведь не можем сказать «богатство мне помощник, и не боюсь, что сделает мне человек?» В частности, потому что богатые люди как раз и боятся того, что другие их ограбят, что другие попытаются воспользоваться их богатством. Видите, какое здесь серьезное, какое ключевое различие. Читаем дальше 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Помните о тех, кто проповедовал вам Слово Божие. Помните о тех, кто стал вашими духовными наставниками. Духовные лидеры приводят людей ко Христу. И если в вашей жизни был человек, который привел вас ко Христу, то именно такому человеку вы должны быть верны. Не следует, однако, толковать этот стих так, как его порою истолковывают. Пастор говорит, вы должны быть верны мне просто на том основании, что я пастор церкви. Понимаете, пасторы церкви бывают разные. Есть люди, которые называются пасторами церкви, но при этом они проповедуют себя, а не Божие Слово. И здесь очень четко сказано, поминайте или помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Опять-таки, здесь очень конкретно сказано, подражайте их вере. Не тому, как они ходят. Знаете, есть некоторые молодые люди, которые начинают подражать походке или движениям тех, кто им дорог. Не подражайте их дикции или манере проповедовать. На это, кстати, попадаются многие молодые проповедники. Они начинают подражать манере старших, и выглядит это зачастую странновато. Нет, написано здесь «подражайте вере их». И знаете что? Подражать вере гораздо сложнее, чем подражать, допустим, движениям и походке. Более того, подражать вере невозможно без Божьей помощи, без Божьего водительства. И вот здесь как раз связь между 7 и 8 стихами. Иисус Христос, читаем мы в 8 стихе, «вчера и сегодня и вовеки тот же». Иисус был таким же вчера, во времена ваших наставников, во времена тех, кто привел вас к вере. Иисус такой же и сегодня, и Иисус такой же и вовеки. И знаете, вот тут я понимаю свою слабость, недостаточность моих знаний, моей подготовки, моего духовного уровня, когда я пытаюсь говорить об этом стихе. С другой стороны, я знаю, что этот стих зачастую неправильно понимают. Говорят, например, что Иисус 2000 лет назад совершал чудеса, а значит и мы сегодня должны совершать чудеса. Говорят, что Он исцелял, а значит и мы должны исцелять. Потому что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Но давайте все-таки разберемся, в каком же смысле Он тот же. Он неизменен в своем характере, неизменен в своей личности, неизменен в своих качествах, своих атрибутах. Однако меняется Его место, меняются и Его дела. Знаете, когда я был в Израиле, я там не видел Иисуса. Но 2000 лет назад Иисус, Иешуа, совершенно буквально ходил по той земле своими ногами. И да, 2000 лет назад Он исцелял. В начале своей земной жизни Он был младенцем в Вифлееме. Но Он давно не младенец, и Он давно уже не в Вифлееме. 2000 лет назад Он был маленьким мальчиком на улицах Назарета. Я ходил по улицам Назарета, там много маленьких мальчиков, но его я там не видел. Я ходил также по улицам Иерусалима. Я видел место распятия. Но вот Иисуса на кресте уже нет. Да и самого креста уже там нет. И места эти очень и очень изменились. И все это послание говорит, что Иисус сейчас по правую руку Бога Отца, как наш первосвященник, наш ходатай. Он начальник и совершитель нашей веры. Он вошел и воссел одесную Отца. И однажды Он придет на землю, чтобы царствовать. Но пока еще не пришел и не призвал к себе церковь. Однако в своих качествах Он неизменен. Давайте теперь присмотримся к Нему. Мы видим два эти имени. Иисус Христос. Иисус Иешуа. Это имя человека. Христос, Христос – это титул, указывающий на Его мессианское призвание. Он – Бог воплотившийся. И замечательно видеть, как это имя и этот титул сочетаются вместе в одной фразе. Насколько они неотделимы друг от друга. Он – Иисус Христос. И Он тот же. Когда Он был здесь 2000 лет назад, это Сам Бог пришел, спустился на наш уровень. Он пришел туда, где не было великого богатства и роскоши. Он пришел не в Рим, политический центр тогдашнего мира. Он пришел не в Афины, культурный и философский центр тогдашнего мира. Он пришел даже не в Иерусалим, великий религиозный центр тогдашнего мира. Он буквально спустился на наш уровень. Он стал человеком. И я хочу сказать несколько слов о его человеческой природе. Многие из нас сегодня очень боятся, что нас неправильно поймут. И поэтому мы не говорим о его человеческой природе, А вместо этого подчеркиваем его божественность. Да, ее действительно нужно подчеркивать. Есть достаточно влиятельные лжеучения, достаточно влиятельные секты, которые именно эту божественность отрицают. Более того, есть даже либеральные христиане, которые эту божественность либо отрицают, либо, по крайней мере, принижают. Но при этом надо помнить и о его человечности. Полагаю, что Иисус был самым привлекательным из людей, когда-либо ходившим по этой земле. Я говорю сейчас не о том, что он Бог, а о том, что он настоящий человек. Вы обращали внимание, как шли за ним толпы людей? И было это потому, что он был сильным, но при этом смиренным, добрым. Маленькие детишки приходили к нему, но при этом он мог изгонять миновщиков из храма, и они убегали, чтобы сохранить свою жизнь. Он имел силу, чтобы их изгнать. И да, он был привлекательным. Как сегодня говорят, харизматичная личность. Люди шли за ним, потому что любили его. Они понимали, что рядом с ними настоящий мужчина, настоящий человек. Помните, в Капернауме он исцелил прокаженного, но потом ему пришлось оттуда уходить, потому что его буквально обступали толпы людей, так что он уже не мог продолжать свое служение. За ним шли как известные грешники, так и люди глубоко религиозные. И всех он к себе притягивал. Ну и вот я думаю, если бы он пришел в вашу церковь, хотя, возможно, он бы и не пришел ни в вашу, ни в мою поместную церковь, он скорее пришел бы к тем, кто осознает свою греховность и кто мучится от этой греховности. Он был бы среди простых людей. А помните, как к нему подошли маленькие детишки? А помните, как в Иерихоне Закхей вскарабкался на дерево, и Господь остановился и позвал Закхея, чтобы он слез с этого дерева? Господь Иисус Христос впечатлял людей своей личностью. Но тут я хочу сказать следующее. Привлекало людей именно личность Иисуса Христа, а не его учение. И уж тем более не тот факт, что он шел на смерть за грехи человечества. Все это не было популярным. И с самого начала мы видим, что именно учение Христа больше всего оскорбляло, обижало людей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Помните, как он называет себя хлебом жизни? Он предлагает духовную пищу. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 6 глава. И помните, что написано в этой главе, начиная с 65 стиха. «И сказал Иисус, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». После его слов о хлебе, после его слов о предстоящей жертве, толпа поредела. С Иисусом остались лишь 12. Почему? Потому что люди не готовы были принять его учение. Если людям говорят «будьте свободны», то они будут аплодировать. А если говорят «будьте святы», тогда отношение будет совсем иным. Люди не хотели слышать учение Христа, поскольку оно им не нравилось. И Господь Иисус говорит людям «Вы должны отвернуться от греха. Нельзя жить во грехе. Я пришел, чтобы освободить вас. И я отдам свою жизнь за вас, потому что другого способа вас освободить просто не существует. Но вам нужно будет прийти ко Христу как к грешникам». И люди приходили. И только так к Нему и можно по-настоящему прийти и сегодня. Об Иисусе часто говорят, каким он был замечательным человеком. Но помните, наш Господь сочетает в себе две природы. Это и великая, и возвышенная природа Божия, и смиренная природа человека. И они, две эти природы, были в полном единстве друг с другом. Он мог устать, он мог утомиться, он мог сесть у колодезя, чтобы отдохнуть. Это его человеческая природа. Но также он имел силу, чтобы повелевать ветру, и делал это всего одним словом. Это его Божья природа. Таким он был вчера, таким он остается и сегодня. Хотя сегодня он одесную или по правую сторону Бога Отца. Но он также хочет, чтобы и малые дети приходили к нему. Его руки, его объятия открыты для них. И он может сказать даже тому человеку, который утопает в грехе, «Иди и больше не греши». И еще, если Сын освободит вас, то будете действительно свободными. Многим людям бывает не по себе от идеи прийти в церковь. Им кажется, что в церкви они будут среди праведников. И люди начинают бояться сказать или сделать что-то не то. Но Иисус был среди людей настоящим. Думаю, попади вы в его компанию, вы услышали бы его смех. И полагаю, что как человек он был неотразим. Есть такое утверждение. Знаете, когда я впервые это услышал, я стал спорить. И спорил даже публично. Я до сих пор не вполне согласен с этим утверждением. Но сейчас я, по крайней мере, начинаю понимать, о чем оно. Говорят, что Иисус был упорным, даже упертым. Ну да, конечно, порою эту мысль доводит до абсурда. Ее особенно любят те, кто хочет перемен прямо здесь и сейчас. Но действительно, Христос абсолютно упорен в том, чтобы исполнять волю Отца. Он проявлял упорство и проявляет упорство в том, чтобы спасать. Он продолжает спасать. Его не могли отвернуть ни нападки своих, ни противостояние Римской империи. Он Бог, и он мог сказать Лазарю: «Выйди вон!» И я молюсь, чтобы он, Иисус, встретил и вас, радовался с вами, сочувствовал вам. И я хочу, чтобы он был и для вас спасителем. Понимаете, он проявляет упорство, призывая свой народ. Он стал нашим спасителем 2000 лет назад, когда пришел в этот мир. Ваша печаль стала его печалью. Ваша радость – его радостью. Ну а теперь о будущем. Он и вовеки тот же. И когда-то мы будем в его присутствии, и это будет здорово. И мы увидим ту же личность, тот же характер, те же качества. Мы увидим того же Иисуса Христа. Но давайте пойдем дальше. И давайте прочитаем 9 стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Очевидно, в той церкви уже были и самые разные учения, в том числе, конечно, и лжеучения, и были самые разные диеты. Конечно, диета, да и в принципе правильное питание – это хорошее дело. Однако диета никак не способствует вашим отношениям с Богом. В конце концов, едите вы мясо или не едите – это не столь важно. Ни тем, ни другим вы не заслужите Божьего признания. Не уходите в сторону, в эти странные учения, в которых считают, что та или иная диета или та или иная маленькая группа, те или иные практики дают нам большее расположение со стороны Бога, делают нас особыми святыми. Понимаете, ничто, кроме Божьего Слова, не может нас в этом смысле укрепить. Но даже и Божие Слово укрепляет нас только тогда, когда оно приводит нас ко Христу. И только Дух Святой может сделать Христа реальным для вас. Читаем дальше 10 стих. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии». в некоторых церквях популярны церковные ужины. И считается, что на этом ужине будет какое-то особое общение. Но в большинстве случаев это все-таки не так. На церковном ужине бывает преимущественно ужин. Хотите подлинного общения? Оно возможно только вокруг Божьего Слова. И Божие Слово приводит вас к тому, что вы видите Христа во всей Его славе. Наш Господь велик и замечателен. И очень-очень грустно, если вы пройдете мимо Него. В 10 стихе мы читаем о жертвеннике. И тут сравнение между тем, что было раньше, и тем, что есть сейчас. У верующих есть жертвенник. Это не вечеря Господня. Это не алтарь материальный, физический. Это престол благодати. Он также и престол суда. Бог осуждает меня на этом престоле. Но также, когда пролилась кровь Иисуса Христа, у меня появилась возможность прийти к Нему и обрести спасение. Идем дальше, читаем 11 стих. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана». Речь идет о жертве за грех, и речь идет о ветхозаветном законе. Тела таких жертвенных животных сжигали вне стана Израиля, вне города, вне расположения израильского народа. Читаем дальше. «То Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Он умер за пределами города. Таким образом, Он и есть подлинная, настоящая жертва за грех, жертва, принесенная раз и навсегда». Читаем 13 стих. «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Я хочу напомнить контекст. Речь шла о верующих из евреев. Их больше не пускали в храм. Их отлучали от еврейского сообщества. И вот апостол говорит им: «Выйдем за стан к Иисусу Христу, не боясь поругания, не боясь того, что нас будут отвергать». «Не бойтесь выйти из храма», – говорит он, обращаясь к еврейским верующим. «Не бойтесь покинуть мертвый ритуал. Все это не главное. Приходите к Нему. Приходите ко Христу». Читаем 14 стих. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Да, и здесь, в этом мире, по большому счету, у нас будущего нет. Оно в небесах. И именно в этом направлении мы идем. И я напомню, что послание к евреям – это книга направления. Это книга движения вперед. Читаем 15 стих. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Речь идет о духовной жизни верующего. Существует четыре жертвы верующего. Прежде всего, жертва хвалы Богу. Да, хвала – это жертва, плод наших уст. Это благодарение. Читаем дальше, 16 стих. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Итак, четыре жертвы, о которых я сказал. Жертвой для Бога может быть наша личность, когда мы действительно посвящаем себя Господу. И тогда все остальное даяние станет проще. Вторая жертва – это ваши материальные ресурсы, ваш кошелек. Дальше – жертва хвалы. О ней тоже здесь, в 15 стихе. И еще – жертва добрых дел, жертва благодеяния. Когда мы делаем добро – это тоже наша жертва для Бога. Знаете, я надеялся сегодня завершить наши беседы по посланию к евреям, но не получится сегодня этого сделать. Давайте закончим в следующий раз. Я все-таки понимаю вот что. Сегодня мне все-таки не удалось сказать о Христе так, как хотелось бы. Очень хочу, чтобы вы Его увидели во всем Его великолепии, во всей Его привлекательности. И для того, чтобы это было, читайте Священное Писание. Проводите время с нашим Господом. И да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.